ده بالصدر.
Ага, спасибо. Так, значит, тема...
Вы мне не дали запись.
Да, я извиняюсь. Сейчас... так, разрешите, пожалуйста. Все. Угу.
Спасибо.
Так.
Извините.
Так. Тема, которую предлагаю вашему вниманию сегодня, это... вирус либерализма в Торе. Значит, сначала я из современного словаря иностранных слов прочту две цитаты. Значит, значение слова либерализм. Первое значение написано как устаревшее. Это свободомыслие, вольнодумство. Цитата. Брат возвратился из деревни. Он привел там в действие либерализм свой, уничтожил барщину и посадил на оброк мужиков наших, тургенев. Второе значение. Политическое и идеологическое течение, отстаивающее свободу предпринимательства, парламентский строй, демократические права и свободу личности. Вариации идеи либерализма. Либерализм в России. Большое влияние либерализма имел на Западе в XIX веке. Третье значение. Снисходительность и излишне терпимое отношение к кому или чему-либо, часто приводящее к попустительству чего-либо, достойного порицания. Вариант применения. Проявить либерализм в оценке знаний. Допустить либерализм по отношению к бездельникам. И на тему либерализация тут пишется так. Направление в политике, экономике и так далее, предполагающее представление большей свободы, предоставление большей свободы, уступки кому-либо в чем-либо. Значит, и варианты применения: экономическая либерализация, либерализация цен и цитата. В результате полной либерализации государство целиком выпустило из рук контроль за ценообразованием. Это цитата из газеты российской. Теперь, то, что у меня в моем сознании много лет, очень много лет не сходилось, это две вещи. С одной стороны, изучая медицину, я чуть-чуть представляю, как устроен организм, и понимаю, что в организме либерализация наступает только за несколько минут до смерти. Вот. То есть, как бы в Израиле это называется крисат маарахот, когда рушатся все системы организма. Значит, жизнеспособный организм не может себе позволить либеральность внутри себя. А демократия внутри организма в определенной мере присутствует. То есть органы имеют право высказаться о том, что там я не тяну или мне что-то надо, у меня есть свои какие-то потребности, и голова должна это учитывать. Вот. Но либерализма никакого в организме нет. Это с одной стороны. А с другой стороны, у нас два еврея, три мнения. Вот этот анекдот про царя Шломо, что там ты прав, и ты прав, там и жене, которая возмущается, что как это может быть, что этот прав и этот прав, вот она говорит, и ты тоже права. Значит, что это как не либерализм? И только выборы мэра Нью-Йорка в этом году, которые, я думаю, что всех нормальных людей шокировали, они заставили меня вообще понять, искать корни либерализма в еврейских источниках. Вот. То есть, что я имею в виду под выборами мэра Нью-Йорка? Я имею в виду тот факт, что большое количество, что-то там больше 60 уважаемых в Америке раввинов опубликовали письмо с обращением к евреям Нью-Йорка не голосовать за кандидата-мусульманина, высказывания которого и антиизраильские, и антисемитские. И при этом статистика голосования евреев Нью-Йорка показала, что треть, 33% евреев Нью-Йорка проголосовали по призыву Сатмарского Рэба за Мамдани на пост мэра. Значит, как такое может быть, что одни евреи и другие евреи придерживаются абсолютно противоположных мнений? Вот это я и пытался понять. Значит, начну с Танаха. В Танахе у нас представлена только бинарная система. То есть у нас есть добро и зло. И у нас нет дружбы со злом. У нас в свитке Эстер, она приходит к Ахашвирошу, не для того, чтобы попросить там пособие для вдовы Амана по потере кормильца. Нет у нас такого в Танахе и быть не может. Вот. Шма Исраэль у нас мы проговариваем несколько раз в сутки с Каваной, что мир придет, войдет в эру добра, эру благоденствия. То есть эру, когда не будет зла. Амалек у нас должен быть уничтожен. У нас не будет мирного договора с Амалейком и торговых отношений, и Авраамовых соглашений. Амалейк должен быть уничтожен по Торе. Вот. У нас все истории Торы, они бинарны. То есть там грех тельца, грех разведчиков, бунт Кораха. После бунта Кораха и поднялся весь народ утром против Моше и Аарона. Там вы убили народ Бога. Значит, есть одни правы по Торе, другие неправы. Даже если правых может быть очень мало, но есть еще Бог, который поддерживает тех, кто прав. Вне зависимости от того, сколько неправых. Значит, убивает ли это идею демократии в Танахе? Нет, не убивает. У нас если более точно сказать, то у нас демократия с ашгаха-клалит, с божественным контролем. У нас не чистая демократия, не чистая власть большинства. Вот. У нас демократия с божественным контролем. Если большинство идет в правильном направлении, Бог молчит. Если большинство идет в неправильном направлении, Бог вмешивается. Пример того, что у нас есть демократия в Танахе, это как формировалась еврейская избирательная система. Значит, три царя Израиля, три царя Иудейского царства. Это Шауль, Давид и Шломо. Значит, Шауль после того, как помазан пророком Шмуилем на царство, возвращается домой и пахать поле отца на быках. Только после войны, когда он возглавил войско, которое отбило врагов от еврейского города Явеш-Гилад, что на волне всеобщего ликования все кричат, что Шауль достоин быть царем. Значит, и кто сейчас скажет что-то другое, сейчас на месте убьет. Вот. В современном политическом словаре это называлось бы прямые выборы. То есть народ напрямую выбирает себе царя. Вот. С Давидом ситуация была иная. После гибели Шауля он запрашивает Бога подняться ли мне в какой-нибудь город, и Бог ему говорит «да». Значит, и он идет в Хеврон и там становится главой колена Иуда. Туда к нему в Хеврон приходят представители, старейшины всех колен Израиля и просят его возглавить уже весь народ. Значит, это на современном языке политическом называется непрямые выборы. То есть мы выбрали старейшин, старейшины от нашего имени пошли и выбрали царя. Значит, то есть мы выбираем партию, а партия нам, значит, дает премьер-министра. Это не прямые выборы. В Израиле за годы израильского государства были и прямые выборы премьер-министра, и непрямые выборы. И та, и другая модель. Сейчас пока у нас непрямые. Вот. Царь Шломо, в принципе, назначен на престол авторитарным решением отца. Он не был первенцем. Были братья старше его, и было несколько попыток наследовать престол Давида другими братьями, Адониягу, Авшалом. То есть он не первый...
Ты его пока не понимаешь, там посмотрим.
Да. Он не первый в списке кандидатов на престол, но Давид ему передает царство. Классическая монархия. Да? Вот. Но после того, как Шломо умирает, и его наследник поднимается на престол, вот тут опять всплывает, что оказывается это у нас не абсолютная монархия. Приходят представители десяти колен и говорят, при твоем отце было тяжко, дай нам передышку, смягчи бремя налогов. И когда он им отказывает, они уходят, и отделяются. Вот. И он остается, его царство сокращается с 12 колен на 2 колена. Они соорганизовались в параллельное еврейское государство под названием Израиль. То есть, да, это как бы фактически на современном языке это отношение там районов, штатов, областей с центром, с центральной властью. То есть это права регионов, да, как говорится, или штатов. Вот. Там Ирландия может просто так отделиться. Сказать, а нам не подходит. Пытается. Вот. Кто же ей даст? Итак, демократия все-таки, глубинная демократия в Танахе присутствует. Теперь, то, что касается либерализма. Есть ли либерализм в Танахе? Я нашел одну ситуацию, когда царь Давид проявляет минутный либерализм. Значит, сейчас я зачитаю и ситуацию либерализм, проявления либерализма, и двумя другими цитатами покажу, почему я назвал это временным, минутным. Итак, это вторая книга пророка Шмуэля, 16 глава, с 5 по 13 стихи. «И когда пришел царь Давид в Бахурим, то вот оттуда вышел человек из рода дома Шауля по имени Шими сын Гейры, вышел и злословит. И бросал он камни в Давида и во всех слуг царя Давида, и весь народ, и все храбрецы Давида были справа и слева от него. И так говорил Шими злословие: убирайся, убирайся вон, убийца и мерзавец. Обратил Господь против тебя всю кровь дома Шауля, вместо которого ты стал царем. И передал Господь царство в руки Авшалома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты убийца. И сказал царю Авишай, сын Цруи: зачем ругает этот мертвый пес господина моего царя? Позволь, пойду и сниму с него голову. Сказал царь: что вам до меня, сыны Цруи? Пусть он ругает. Верно, Господь повелел ему: ругай Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь? И сказал Давид Авишаю и всем слугам своим: вот, если может сын мой, который вышел из недр моих, искать души моей, то тем более теперь Бениаминем. Оставьте его, пусть ругает. Верно повелел ему Господь. Может быть, увидит Господь унижение мое, и воздаст мне Господь добром за нынешнее его злословие. И шел Давид, и люди его дорогою. Шими шел со стороны горы навстречу ему и злословил, бросал камни в него и осыпал его пылью. Значит, вместо того, чтобы как бы отстоять царское достоинство, царь Давид говорит: ну, пусть живет, может быть, Бог ему это сказал, да? Но это не конец истории. Когда царь Давид умирает и завещает царство перед смертью Шломо, то Давид ему прежде всего проговаривает о том, чтобы Шломо очень аккуратно, очень тщательно соблюдал повеление Бога, чтобы Бог его поддержал. Это Малахим, книга царей, первая книга царей, вторая глава с 1 по 4 стихи. «И подошло время Давиду умереть, и завещал он сыну своему Шломо, сказав: „Я ухожу в последний путь всех живущих на земле, но ты крепись и будь мужем. И береги завет Господа Бога твоего, ходя путями его, соблюдая уставы его, заповеди его и законы его, и постановления его, как написано в Торе Моше, чтобы преуспевал ты во всем, что не будешь делать, и во всем, к чему не обратишься. Чтобы исполнил Господь слово свое, которое он говорил обо мне, сказав: „Если сыны твои будут блюсти путь свой, чтобы ходить предо мною в истине всем сердцем своим, всей душою своей, то, сказано, не переведется на престоле Израилевом муж из потомства твоего“». И в этом же самом завещании, 8-9 стихи, то есть он ему передает вообще несколько незакрытых дел, и одно из них это этот Шиме. «И вот еще, у тебя Шиме, сын Гейры, Бениамина, из Бахурима. Он злословил меня тяжким злословием в день, когда я шел в Маханаим, но сошел навстречу мне к Ярдену, и я поклялся ему Господом, сказав: „Я не умершлю тебя мечом“. А ныне ты не считай его невиновным, так как ты человек умный и знаешь, как тебе поступить с ним, и сведи седину его в крови в преисподнюю“. И почил Давид с отцами своими и был погребен в городе Давида». То есть это была его последняя предсмертная просьба сыну. Это потребность мести? Нет. Мы сейчас это увидим дальше. Значит, это же вторая глава с 36 по 46 стихи. «И послал царь призвать Шиме и сказал ему: „Построй себе дом в Иерушалайме и будешь жить там, и никуда не выходи оттуда. И будет в тот день, когда ты выйдешь и перейдешь поток Кедрон, будь уверен, что непременно умрешь, кровь твоя падет на твою голову“. И сказал Шиме царю: „Хорошо это слово, как сказал господин мой царь, так и сделает раб твой“. И жил Шиме в Иерушалайме многие дни». То есть в столицу он его позвал, да? Вот. «И было спустя 3 года, убежали от Шиме 2 раба к Ахишу, сыну Мааха, царю Гатскому. И сообщили Шиме, сказав: „Вот рабы твои в Гате“. И встал Шиме, оседлал осла своего и отправился в Гат к Ахишу искать рабов своих. И пошел Шиме и перевел рабов своих из Гата. И донесено было Шломо, что уходил Шиме из Иерушалайма в Гат и возвратился. Послал царь призвать Шиме и сказал ему: „Ведь заклинал я тебя Господом и предостерегал тебя, сказав: в тот день, когда ты выйдешь и пойдешь куда-нибудь, то будь уверен, что непременно умрешь. И ты сказал мне: „Хорошо это слово, я слышал“. Зачем же ты не сдержал клятвы Господней и приказания, которое я дал тебе?“ Сказал царь Шиме: „Ты знаешь все то зло, что ведает сердце твое, зло, которое ты причинил Давиду, отцу моему, и обратил Господь зло твое на твою голову. А царь Шломо да будет благословен, и престол Давида да будет непоколебим пред Господом вовеки“. И повелел царь Бенаягу, сыну Яады, и он пошел и поразил его, и тот умер. И упрочилось царство в руках Шломо». То есть вот эта вот последняя фраза говорит, что вот это вот закрытое дело с Шиме, упрочило царство Давида, упрочило царство Шломо. Не из страха, а из наведения порядка, что все расставлено по местам. То есть вывод у нас, значит, наимудрейший царь Шломо у нас не был либералом. И вот это вот, что и ты прав, и ты прав, и ты права, нигде, ни в письменном тексте, ни в устной Торе нет ничего подобного в рассказах о царе Шломо и его мудрости. Вот. Это анекдот, который придуман был гораздо позднее и приписан ему. Идем дальше. Итак, в Танахе, то есть в письменной Торе, у нас либерализма нету, никакого попустительства кому-либо в чем-либо нету. Ни со стороны Бога, ни со стороны как бы высших личностей служителей Бога. Значит, откуда же все-таки все это счастье у нас? Вот. И с большим удивлением я для себя обнаружил, я сам был шокирован этой находкой, что фактически отец еврейского либерализма, один из самых почитаемых наших мудрецов, это Гилель. Значит, откуда я это беру, я вам сейчас покажу. Значит, Гилель, годы жизни минус 112-8 год новой эры, то есть прожил 120 лет, 40 лет пришел из Вавилона в Эрец-Исраиль. То есть он до 40 лет жил в Вавилоне. Это важный момент, он еще нам сыграет определенную роль. Гилель – это пятая пара. У нас есть в истории еврейского лидерства есть период, называется Зугот, пар. Так Гилель и Шамай – это пятая пара. Что значит пара? Это означает, что первый из пары – это Наси, глава, президент Санедрина. Второй – это Авбейдин Санедрина, главный судья суда Санедрина. Значит, по должностям первый выше второго. И, соответственно, решение, которое галахическое, которое принимается, это принимается первым. И его слово – это слово. Вот. Какие-то судебные разбирательства – это суд Санедрина. Этим занимался, это возглавлял второй мудрец из пары, но суд не занимался, как то, что мы видим сейчас в Лхабдиль с богатцем, как это законодательной инициативой. То есть суд судил на основании закона, вот, и не мог провозгласить новый закон и не мог спорить с Наси по поводу другого мнения в законе. До Гилеля. Гилель и Шамай – это пятая пара, причем, если в Пиркей Авот у нас приводятся во-первых, все пары и четко видно, как бы, что есть разделение по функциям, значит, по мнениям есть, да, есть разные высказывания, каждый нашел что-то свое, какую-то свою искорку святости, и эта мудрость записана. Вот. Но в системе управления четкое разделение по функции. Значит, пара Гилель и Шамай качественно отличается от всех предыдущих тем, что Гилель, во-первых, он был учителем Шамая, потом он Шамая садит себе напротив, и как бы Шамай становится оппонентом Гилеля, и Гилель не подведет итоги этих споров. Поспорили, поговорили, обсудили. Хорошо, какой итог? Гилель не подведет итоги. Он оставит эти споры, эти мнения открытыми. При том, что Гилель пережил Шамая. То есть он мог бы после смерти Шамая сказать, ладно, значит, у него было такое мнение, оно противоположно моему, вот, но правильно мое. Там, или из двух мнений я подумал и решил, что правильно вот это вот мнение, которое предложил Шамай. Нет, Гилель оставляет это на уровне двух позиций. Фактически разрешив развиться двум школам. То есть, если второе мнение легитимно, значит, у него находятся тоже сторонники. Вот. Соответственно, уже начинаются споры между двумя школами. Гилеля и Шамая. Значит, опять же, вот характерная вещь в Авод де Рабби Натан, вторая версия, глава 28. 80 пар учеников было у Гилеля старшего, из них 30 были достойны, чтобы на них почила Шхина. 30 были достойны, чтобы ради них остановилось солнце, как ради Ишоа бен Нуна, и 20 из них были средние. Больший из них был Йонатан бен Узиэль, а меньший – Раби Йоханан бен Закай. Еще Раби Йоханан бен Закай станет главой следующего поколения. Вот. Это в скобках замечание. Когда Гилель умирал, к нему вошли все ученики, а он, то есть Раби Йоханан бен Закай, не вошел. Спросил, то есть Гилель спросил, где Йоханан. Ему ответили, он стоит у входа. Он сказал, пусть войдет. Он безупречен. Когда он вошел, Гилель сказал им, меньший из вас отец мудрости и отец поколениям. То есть это про Йоханана бен Закая. Да? Как бы, если поставить здесь точку, то фактически он говорит так, вот этот вот, он мой преемник, он глава следующего поколения. Но Гилель на этом не останавливается, он говорит, тем более больше из вас. То есть, получается, если этот самый мелкий среди вас, он глава поколения, то все вы, значит, отцы мудрости и главы поколения. К Как результат, в Талмуде зафиксировано больше 300 споров между Бейт Шамай и Бейт Гилель. Это надо понимать, что как бы Талмуд записывался уже после падения Иерусалима, после восстания Бар-Кохбы, то есть прошло не просто там лет 100, да, там 130, подождите, если он в 8-м году новой эры умирал, значит, подавление восстания Бар-Кохбы это 135-й год. Вот. Запись Мишны – это уже конец, это вторая половина второго столетия. То есть прошло лет 150. Реально к тому времени, что это будет записываться, и ряды мудрецов сильно поредели. И тем не менее, по памяти восстанавливают больше 300 споров этих двух школ. Уже к тому времени, когда школы Шамая уже реально не будет существовать на самом деле. Вот. Так вот, следующее, опять же, по Талмуду, это уже Мишна про то, что 12 тысяч пар учеников было у Раби Акивы. Значит, это Евамот, 62-й лист, известная вещь, и все они погибли там между Песахом и Ацеро там за то, что не Лона Угавод за то, что не уважали друг друга. Значит, и, соответственно, значит, классический подход, что значит не уважали друг друга, не уважали галахических решений друг друга. А так они на самом деле дружили друг с другом, там помогали друг другу, женились на сестрах друг друга там, и так далее, так далее. То есть личные отношения были хорошие, а вот мнение твое я не принимаю. Значит, видя, может быть, я выбрал, как бы, я показываю, как это нарастало, как снежный ком, да, поэтому перепрыгиваю через века и эпохи. Я взял, как в виде такого показательного, это... Значит, период Наполеона. Значит, Наполеон первый, он дает свободы, ограниченные свободы евреям Франции. Часть евреев Франции считают своим долгом пойти в армию Наполеона, потому что это правильно для евреев. Значит, с одной стороны, да, то есть были евреи, которые служили в армии Наполеона. Вот. С другой стороны, были евреи, которые служили против Наполеона. Значит, пример тому знаменитый Хаим Фархи, который был и финансист, и советник турецкого владыки Галилеи, который... не турецкого, а мусульманского, скажем так, который организует оборону Акко. То есть он не просто соберет в Акко все ресурсы, необходимые для длительной обороны. Он еще и предложит идею, и, то есть это крепость, да, крепость, как бы вал, и за ней стена, да. Он внутри города построит еще один вал и еще одну стену. Можно съездить в Акко и посмотреть, как бы это сохранилось. Вот. Для чего? Для того, чтобы по стратегии военной, как бы главное было пробить стену. Дальше уже как бы овладеть городом уже труда не составляет. Вот. Он строит второй вал и стену для того, чтобы когда пробили внешнюю стену, то французские войска оказались в каменном капкане, где с горы, со второй стены их просто на месте расстреляли. Результат. Именно Хаим Фархи, которого, в скобках сказать, наследник того самого правителя, которому он так услужил, его наследник будет бояться, что вот этот вот еврей имеет больше силы в руках, чем он сам, и он его отравит. Вот, знак благодарности. Это будет всего лишь в 1820 году, всего через 8 лет. Ладно, больше, там, в 1799 была осада Акко. Вот. Значит, получается, один еврей... Одни евреи воюют за Наполеона, другой еврей останавливает войска Наполеона. Что это означало для евреев? И тот действовали, и те действовали стратегически, да, исходя из чего-то. А подоплека вот в чем. Значит, вот, например, хасидские цадики, первое поколение хасидских цадиков, значит, в том числе Рав Хаим из Кожниц, Рав Исраиль, извините, из Кожниц, вот, в 1812 году, читаю, цитирую по книге «Еврейские мудрецы». Когда войска французов вторглись в Россию, Рав Исраиль из Кожниц считал, что триумф Наполеона может привести к Геуле, избавлению народа Израиля из изгнания. Ведь еще в 1799, когда французы захватили Египет и приблизились к границам земли Израиля, Наполеон объявил, что намеревается возвратить евреев на их историческую родину и помочь им отстроить Иерусалим. То есть одни евреи воюют с осознанием, что это приближает Геулу, другие этого опасаются и прикладывают усилия против. Более того, тогда... в 1812-м. Согласно хасидскому преданию, три выдающихся цадика, Рав Исраиль из Кожниц, то есть Магид из Кожниц, Рав Яков Исхак Гурвиц, это Хаземи Люблин, и Рав Менахем Мендел из Реминова, собравшись вместе, молились за победу Наполеона в войне с Россией. Три ученика Магида из Межереч. Три хасидских цадика. Вот. Молятся о том, чтобы Наполеон победил в войне с Россией. Потому что Наполеон несет евреям освобождение, и это приближает Геулу. Это мы уже перепрыгнули с 1799 осады Акко, да, которую Наполеон проиграл, и поэтому войска Наполеона не заняли Эрец-Исраэль, и поэтому не дано было осуществиться обещанию Наполеона. Да, и остановил это все еврей Хаим Фархи. Перепрыгиваем в 1812 год, когда Наполеон идет походом на Россию. Значит, одни хасидские цадики молятся, чтобы Наполеон победил. Другой хасидский цадик, Алтер-Ребе, Раби Шнеор Залман из Лят, автор книги Тания, первый любавический Ребе. Вот. Как он себя ведет в этой ситуации? Он, которого арестовывали царские власти, он сидел при одном царе, значит, за большие деньги его по-тихому выкупили. Потом при Павле Первом он сидел, при Александре Первом он опять сел. Вот. Тем не менее, летом 1812-го, когда полчища Наполеона переправились через Неман и без боя вошли в Вильно, Рафшнеур Залман решительно встал на сторону российского государства. Цитата. «Если победит Бонапарт, — писал он, — положение евреев улучшится, и богатство их возрастет, но зато сердца их отдалятся от Бога». Соответственно, и поведение. Рав Шнеур Залман убеждал своих последователей помогать российской армии жертвовать на нужды войны. Он сам рассылал разведчиков для сбора сведений, а когда французы подошли к Лядам, 60 уже тогда, 5-летний, да, или 7 даже летний, мудрец отправился со своей семьей вслед за отступающей русской армией. Цитата его сына, второго Любавического Рэба, Довбера. «Мы претерпели много страданий от холода и недостатка провизии», вспоминает его сын Довбер. «В селах нас всюду встречали насмешками и бранью. Испытания и горести изнурили отца. Проболев 5 дней, он скончался на исходе шаббата в 24-й день месяца Тевета. Его останки мы отвезли в город Гадяч, Полтавской губернии, там предали земле». Значит, это он болел 5 дней, да, а страдал он 5 месяцев. То есть и тут пишется, что Рав Шнеур Залман из Ляд, Алтер-Ребе, умер после 5-месячных скитаний по России 24-го Тевета 1813 года. То есть получается, не новое явление у нас сейчас в еврейском народе, а вот, значит, считаем 200 лет назад у нас одни воюют за Наполеона, другие воюют против Наполеона, одни молятся за успех Наполеона, другие молятся за успех русской армии. И главное, что никто не говорит, эти правы, а эти нет. Почему? Потому что либерализм. Потому что либерализм – это когда как бы, если твое мнение обосновано, то оно имеет право на жизнь. То есть и ты прав. То есть это показывает, как мы от системы бинарной, от системы правда-ложь, перешли к системе того, что у каждого своя правда. Вот. И там, как в 19 и в 20 веке, и уже в 21 есть религиозные сионисты и религиозные антисионисты. Как человек, который читает Амиду 3 раза в день и просит Бога о собирании изгнанников, о справедливости, о восстановлении еврейского царства, как может быть антисионистом? Просто, элементарно. Значит, он считает, что время еще не пришло, и все. Он даже найдет какую-то цитату для опоры, на которую он опирается в своем мнении. Все. И он может встречаться со всеми врагами еврейского народа и сжать им руки, и говорить, чем быстрее вы уничтожите это государство, тем будет лучше и для вас, и для нас. И это является на сегодняшний день легитимным, потому что у нас либерализм. Вот. Значит, это тот самый либерализм, да, то есть который у нас начался с Гилеля. То есть главное у нас ставится на повестку дня, ставится мир между евреями. То есть мир между евреями, он выше истины, а истина заменяется множеством нарративов. Это ситуация, в которой мы находимся и находимся уже много веков. Вот. Теперь мне важно было найти корни либерализма Гилеля. Откуда он это взял? Соответственно, сейчас посмотрим корни либерализма Гилеля и как вообще исказилась идея о мире в еврейском народе. Значит, в Пиркей Авот приводится в первой главе приводятся 3 мишны от имени Гилеля, то есть 3 высказывания. Значит, точнее, высказывание больше, 3 мишны, да? 12, 13 и 14 мишна. Значит, когда мы говорим о мишне, то мишна как бы обычно написана на иврите, потому что мишна записывалась как бы командой под руководством Раби Гуда Анаси, и Раби Гуда Анаси был фанатом иврита, поэтому он требовал от мудрецов говорить на иврите и записывали на иврите. Вот. Но что интересно, 13-я мишна 1 главы Пиркей Авот, она не написана на иврите. Сейчас. И в А вот Дарабинатан, тут пишется следующее. Это уже оно, это высказывание есть и в первой версии, и во второй. Значит, он сказал на вавилонском языке 4 изречения. Ищущий имени лишится имени, не прислуживающий ученым достоин смерти, тот, кто не прибавляет, теряет, кто пользуется венцом, погибнет и исчезнет. То есть подчеркивается, мудрецы подчеркивают, что из трех мишнает, которые записаны от имени Гилеля, 12-я она на иврите, 13-я на вавилонском языке, 14-я опять на иврите. Значит, что это значит? Значит, в принципе, любой человек, который изучал языки, знает по себе, что то, что выучил, допустим, на иврите, оно запомнилось на иврите, печаталось в памяти на иврите. То, что выучил на вавилонском, запомнилось на вавилонском. То, что выучил на английском, запомнилось на английском. Что выучил по-русски, запомнилось по-русски. И оно у тебя сидит цитатой. Ты можешь это перевести, ты можешь это анализировать, но на каком языке выучил, на том языке оно и отложилось в памяти. Похожая вещь происходит сейчас с искусственным интеллектом. То есть, когда ты его спрашиваешь, допустим, что-то по-русски, он тебе бегает по русскоязычным сайтам и собирает информацию. Если спрашиваешь его на иврите, он будет бегать по ивритоязычному пространству. Значит, почему важно, что он, что Елель какие-то вещи, ни много ни мало, это то, чему он, это его наследие, да, в Перке, вот попали высказывания морально-этического толка, и каждое высказывание, оно жемчужина. И вот он говорил это на вавилонском, они записали это на вавилонском. То есть это откуда у него на вавилонском? Это значит, что он выучил это на вавилонском. Теперь, чем у нас славится Вавилон? Вавилон, двуречие. То есть оттуда вышла религия зороастризм. Значит, и вот в зороастризме есть как бы основы зороастризма, да? То есть процитирую, что внутри каждого человека происходит борьба между силами добра Аша и зла Друдж. Это отражает внутреннюю психическую динамику, стремление к гармонии и преодоление внутренних конфликтов. Значит, это, пусть и не сильно глубокий анализ зороастризма, но в зороастризме есть противостояние двух сил, сил добра и зла, света и тьмы. И есть периоды года, когда власть сил света, есть периоды года, когда власть сил тьмы, есть эта борьба внутри каждого человека, и, соответственно, цель человека не победа добра над злом. Цель человека – гармония. То есть со злом не надо воевать. Надо прийти к какому-то взаимоудобному, выгодному консенсусу. Прийти к гармонии со злом. Вот это и есть корень либерализма. Что зло не надо уничтожать, со злом не надо воевать. Все имеет право на жизнь. Со злом надо договориться. И еще одна вещь, которая связана как бы с этим, связана с Гилелем, соответственно, разуш, цель, это мир и гармония. Значит, мир и гармония у нас ставятся выше, мир ставится выше истин. И у нас знаменитая, значит, вещь, когда в Авода Рабината оно подчеркивается, значит, вот и не только и во всех, и в принципе во всех мидрашах у нас есть, значит, в контексте обсуждения Гилеля говорится о том, что вот, значит, ну, в силу того, что 12-я мишна, сейчас открою, вот 12-я мишна, вот она, Гилель и Шамай получили от них, то есть от четвертой пары зугот. Гилель говорил: будь из последователя Аарона, люби мир и преследуй мир, люби людей и приближай их к Торе. Точнее, люби творение, приближай к Торе, если более точно переводить. Значит, будь из последователя Аарона. В чем? Люби мир и преследуй мир. Вот. И, соответственно, устная Тора нам рассказывает, как Аарон, брат Моше, первый первосвященник, значит, как он мирил поссорившихся друзей, поссорившихся супругов. То есть ходил к одному и говорил: знаешь, вот ты на него злишься, он вообще там себе места не находит, он говорит: этот он гораздо лучше меня, и как жалко, что так произошло. Потом он идет к другому и говорит то же самое. Вот, пока, значит, они не смогут это, не встретив друг друга, не помирятся. Или поссорившись с супругом, значит, он идет и говорит: почему ты ее выгнал? Он говорит: а потому что она вела себя вот так и так. Он говорит: я тебе обещаю, она больше не будет. Идет к ней, говорит: почему ты так плохо к нему отнеслась? Он говорит: потому что он такой и такой. Он говорит: я обещаю, больше не будет. Мирятся, все хорошо, значит, и все довольны. Вот. Ни тебе проговаривание ситуации, ни проговаривание причины, ничего, лишь бы было тихо. Значит, мне было интересно, откуда же все-таки взял Гилель вот эту вот такую любовь к миру. Откуда она взялась? Вот. Значит, опять же, я выдаю свою версию. Да? Значит, но как бы, но я опираюсь на текст. Значит, есть история про предыдущую пару, Шмай и Автальон. Шмай и Автальон, они были вообще потомками ассирийского царя Санхерива, которые прошли Гиюр. И есть про них история, что когда после Йом-Кипура идет толпа за первосвященником, провожает первосвященника на эмоциональном подъеме. И эта толпа увидела издали Шмаю и Автальона. И весь народ оставляет первосвященника и бежит к мудрецам. И уязвленный первосвященник, он как бы пытается этих двух мудрецов задеть. Некрасиво пытается, да, он им напоминает, значит, их нееврейские корни. И он им кричит: «Проходите с миром, чужеземцы, своей дорогой». Значит, на что те ему отвечают: «Есть чужеземцы, которые стремятся к миру, следуя дорогой первосвященника Аарона, а есть потомки Аарона, которые пренебрегают его дорогой». Это трактат Талмуда Йома, 71 лист, 2 сторона. Это как раз Шмая и Автальон, это учителя Гилеля. И поэтому, как бы намекая на ту историю, да, из которой как бы прозвучало, да, то есть есть противопоставление, то есть есть мудрецы, которые идут дорогой Аарона, а есть первосвященники, которые не идут дорогой Аарона. А в чем дорога Аарона? Любить мир, стремиться к миру. И Гилель, значит, смягчает это и говорит, что вообще как бы всем следует идти дорогой Аарона, то есть стремиться к миру. Сейчас, секунду. Соответственно, как бы развитие этой идеи, значит, уже это воспевается ложь ради мира. Да? Сейчас вот прочту кусочек, все-таки два кусочка про цитаты из Авода Рабинатан. Это у нас 22-я версия, 24-я глава. Есть толкование, сказано: и был град, и огонь между градом. Огонь не вредил граду, и град не вредил огню. Так Господь создал ангелов огня и ангелов града, и они не вредят друг другу. Раби Йоси говорит: если человек сидит дома, как он может устраивать мир между людьми? Но выйдя на улицу, он видит спорящих людей, вмешивается в их споры, приводит их к соглашению. Есть объяснение слов Будди с последователя Аарона. Аарон приветствовал обманщиков, предателей из евреев. И на следующий день, когда этот человек намеревался согрешить грех, он думал, опять же, какие в пустыне могли быть предатели из евреев. Да? То есть понятно, что это идет как бы аппликация времен Мишны на Аарона. Да? И на следующий день, когда этот человек намеревался совершить грех, он думал: увы мне, как я после этого буду смотреть в глаза Аарону? Мне стыдно, что он приветствовал меня, и, стыдясь, не грешил. Получалось так, что Аарон удерживал этого человека от греха. И подобно этому, если два человека поссорились между собой, Аарон шел к одному из них и говорил: «Сын мой, смотри, что тот делает, он бьет себя в грудь, рвет на себе платье и говорит: увы мне, как мне смотреть в глаза ближнему моему, который более велик, чем я? Мне стыдно перед ним, вот я стою на улице, а ты пойди и уговори его». И он говорил так: А затем Арон приходил ко второму и говорил: «О, сын мой, смотри, что тот делает, он бьет себя в грудь, рвет на себе платье и говорит: увы мне, как мне смотреть в глаза ближнему моему, который более велик, чем я?» То есть то же самое. И выходили они на улицу, и, встретившись, они обнимались и целовались. Ложь во имя мира. Также, когда человек, рассердившись на жену свою, отсылал ее из дома своего, Арон приходил к нему и говорил ему: «Сын мой, за что ты обидел жену твою?» Когда тот отвечал: «За то, что она провинилась передо мной», он говорил: «Я ручаюсь, что она больше пред тобой не провинится». Затем он уходил к жене его и говорил: «Дочь моя, за что ты обидела мужа своего?» Когда она отвечала: «За то, что он бил меня или ругал меня», он говорил: «Я ручаюсь, что он больше не будет тебя бить и ругать». Так делал Арон ежедневно, пока тот не принимал ее назад в дом свой. Когда же она беременела, рожала сына, она говорила: «Этот сын дан мне только благодаря Арону». Некоторые говорят, что в Израиле было более 3000 человек с именем Аарон, а когда он умер, за его одром в похоронах обнажили плечи более 24 000 сыновей и внуков, почему и сказано: «И оплакивал Аарона весь дом Израиля 30 дней». Вывод: возможно, что Гилель неосознанно внес идею из зороастризма в еврейскую традицию, что вместо того, что зло должно быть уничтожено, значит, надо стремиться к гармонии, вот, правда, она уже как бы вторично. Но каждого она своя. Вот. Интересно другое, что обвинение в либерализме, на кого упадет из еврейских мудрецов, упадет на Рабби Акиву. То есть оно будет так плавно смещено с Гилеля на Рабби Акиву. Вот. Вопрос: почему? Да, во-первых, потому что они достаточно схожие личности по значимости в еврейской традиции. Сейчас прочту стату. Сейчас, вот. Это Авода Рабинатан, вторая версия, глава 26. Случай с одним человеком, который пришел к Рабби Акиве и сказал ему: «Рабби, научи меня всей Торе сразу». Тот ответил: «Сын мой, учитель наш Моше должен был пребывать на горе 40 дней и 40 ночей, пока не выучил ее, а ты говоришь: научи меня всей Торе сразу. Но, сын мой, вот правило Торы. Что ненавистно тебе самому, того не делай другому. Если ты желаешь, чтобы никто не причинил тебе вреда, ты не причиняй вреда никому. Если ты желаешь, чтобы никто не взял твоего, и ты не бери чужого». И он пошел к своим товарищам, то есть этот человек, который у него спрашивал. И они вместе отправились в путь и нашли поле, полное колосьев, один взял пару колосьев, другой взял пару колосьев, а он ничего не взял. Они пошли дальше и нашли другое поле, полное капусты, один взял пару кочанов, и другой взял пару кочанов, а он ничего не взял. Они спросили его: «Почему ты не берешь?» Он ответил: «Так учил меня Рабби Акива, что ненавистно тебе самому, того не делай другому». Значит, конечно, можно предположить, что именно так оно все и было. И Рабби Акива, который живет там, считаем, лет через 100 после Гилеля, что он мог как бы использовать слова Гилеля. Вполне возможно, что он цитирует Гилеля. Вот. Но есть такое правило, что слова мудрецов записывались только тогда, когда они несли в себе какой-то хидуш, какое-то откровение, какой-то интеллектуальный прорыв. Иначе они не были бы записаны, потому что переписывалось все вручную, и не хватило бы веков переписчиков, рук, там, не знаю чего. То есть, если один мудрец цитирует другого мудреца, и не приводит имя, кого он процитировал, и если у нас есть цитата того самого мудреца, значит, а нам рассказывают, что это же говорил мудрец, который жил там на 100 лет позже, такого быть не может. Это просто бы не записывалось. Вот, если оно было записано, это значит, что вот эта вот история «не делай другому», что вся суть Торы сводится к тому, что «не делай другому того, что неприятно, если будет сделано тебе», что по второй версии Авода Рабинатан, напомню, что Авода Рабинатан – это талмудического времени, комментарий на Мишну Перкей Авот, по учению отцов. Так вот, приписывается Раби Акиве, а не Гиллелю. Вот. Теперь вернемся к той самой известной Мишне Евамот, 62-й лист, что 12 тысяч пар учеников было у Раби Акивы от Дана до Антипароса. Все они погибли от Песаха до Ацерета, до праздника, за то, что не уважали Лона Агука, вот Зебазе. Не оказывали уважения друг другу. Фактически это единственная мишна, где в завуалированной форме нам сообщается о гибели учеников Раби Акивы. То есть, что они погибли, это не секрет. Но завуалированная форма, от чего они погибли? Потому что там ссылка, один мудрец ссылается на другого и говорит, они, один сказал, они погибли от эпидемии, другой говорит, другие ссылаются, говорят, на того, который уже умер, говорит, от аскара, от дифтерии. То есть 24 тысячи взрослых мужиков умирают от детского простудного заболевания за короткий период, а жены, дети, там старики, нет, с ними не умирают. Вот только взрослые мужики умирают. Вот. То есть понятно, что речь шла о восстании Бар-Кохбы, подавленном восстании Бар-Кохбы. И те, которые это записывают, они сами боятся за свою жизнь, потому что запиши правду, тебя за эту правду убьют. А оставить какое-то упоминание о тех событиях потомкам надо. И поэтому, а какая, что назвать причиной гибели 24 тысяч, по меньшей мере, взрослых мужчин. И тогда мудрецы наклеивают вот эту вот проблему либерализма, да? что, мол, Раби Акива, он был такого уровня мудрец, что он из каждой коронки над буквами Торы учил отдельную галаху. Соответственно, известны споры Раби Акива и мудрецов. Соответственно, кто такие ученики Раби Акива? Те, которые унаследовали этот метод анализа текста. Значит, каждый учит галаху самостоятельно, значит, не принимает мнения другого. Вот тебе причина для гибели. То есть, составив эту мишну, мудрецы фактически несколько целей преследуют. Первое – сказать о поражении восстания Бар-Кохбы. Второе – не попасть под гнев римлян. Дать какой-то урок моральный потомкам. А моральный урок потомкам, что вы сколько евреев, столько мнений быть не должно. И поэтому так в культурной форме потом в Гмаре говорится, что после гибели этих учеников Раби Акивы, там в Мишне говорится, что он пошел на юг и воспитал пятерых, да, вот, а в Гмаре потом говорится, что после вот этих вот споров вернулись к Шамаю и Гилелю, у которых там было всего несколько споров, а не так, что у каждого своя галаха. То есть пришли к минимизации споров в народе. Значит, то есть, честно говоря, зря на Раби Акиву это списали, потому что не Раби Акива этот вирус либерализма и зороастризма принес в иудаизм. Теперь, что интересно, посмотреть, как борьба с либерализмом в кругу мудрецов, она шла волнами. И то есть, как бы, больше-меньше. Вот я так повыбирал какое-то количество вот таких вот волн. Значит, первое – это уже, значит, то есть все это в Талмуде. Не все в Талмуде, но как бы начну с Талмуда, да. Значит, трактат Эрувин, 13 лист, вторая сторона. 3 года дискутировала школа Шамая со школой Гилеля. Эти говорили, закон соответствует нашему мнению. Эти говорили, закон соответствует нашему мнению. Раздался голос с небес, возгласивший и то, и другое слово Бога живого, но закон соответствует мнению школы Гилеля. Значит, в Эйлу Вейлу Деврей Лаким Хаим в Галаха Лафи Бейт Гилель. Галаха Ки Бейт Гилель. Значит, здесь сказано это как бы культурно, культурным языком, что вот Бог вмешался. Сверху было сказано, значит, споры спорами, но галаха по Гилелю. Другое высказывание, что на этом свете галаха по Гилелю, а на том свете по Шамаю. Типа, успокойтесь, вы тоже были правы. Вот. Другое высказывание мудрецов это уже Санедрин, 88-й лист, вторая сторона. То есть тут с издевкой уже идет высказывание, когда умножились ученики Шамая и Елеля, недоучившиеся у своих наставников, умножились в Израиле разногласия, и Тора как бы раздвоилась. И чтобы восстановить единство, потребовалась помощь с небес. Значит, красиво звучит, да? Вот. Потребовалась помощь небес. А как? Вот как оно все в реальности происходило? Вот. И ответ такой. Значит, в реальности, когда было восстание Бар-Кохбы, и евреи с оружием бежали в боевые отряды, вступали в боевые отряды Бар-Кохбы, то была приемная комиссия. Не так, что за столами и на стульях, да, но этих как бы новых новобранцев их спрашивали: ты за Бейт Гилель или Бейт Шамай? И тот, кто говорил за Бейт Шамай, ему говорили: откажись, прими на себя Бейт Гилель. Если он не отказывался, его просто убивали. И эта традиция до нас дошла. То есть мы знаем об этой истории. Мы не можем утверждать, что это было как бы массово, да? Но споров между Гилелем и Шамаем в отрядах Бар-Кохбы не было. Значит, а кто был идеологом восстания Бар-Кохбы? Рабби Акива. То есть Рабби Акива как раз, на самом деле, он не породил либерализм, а он боролся с либерализмом в еврейском народе. Следующая история, по времени она даже чуть-чуть раньше, это был такой мудрец Акавия бен Магалалель. Он вообще еще из современников Гилеля. И Талмуд, Псахим 64 лист, про него говорит, что не было в Израиле человека превосходящего Акавию бен Магалеля мудростью и боязнью греха. А вот Мишна, Масехет Эдуйот, 5 глава, 6 Мишна и 7 Мишна, значит, они рассказывают две любопытные истории про этого мудреца. Значит, 6 Мишна говорит о том, что ему предложили стать Ав Бейдин Санедрина. То есть стать главным судьей в народе, фактически, да? Вот, при условии, что он откажется от своего личного мнения в четырех случаях. Там было четыре случая, в чем его мнение расходилось с общепринятым. И он им отвечает, говорит: лучше пусть меня назовут сумасшедшим, чем согрешу я перед Богом ради высокого поста, отказавшись от того, что считаю единственно верным. Вау! Вот. И он отказывается. А следующая мишна – это его завещание сыну. И сына он учит уже так. Говорит: они приняли свою точку зрения от своих учителей. я от своих, поэтому и я, и они должны отстаивать свою точку зрения. Но ты воспринял мое мнение от меня одного, а их мнение ты слышишь из уст многих. Поэтому ты должен отбросить мнение одного и придерживаться точки зрения большинства. Вау. То есть он либерал, но своего сына, он говорит, надо быть демократом, а не либералом. Есть большинство. Большинство выбрало вот эту галахическую линию. Их большинство, я один. Поэтому принимай мнение большинства. Значит, теперь следующий, конечно же, большой, известный, тяжелый спор мудрецов с Раби Элиэзером Гурканосом. Это трактат Баба Мециа, 59-й лист, вторая сторона. Значит, там некоторый изобретатель Ахинай приносит свое изобретение, печку изобрел какую-то, какой-то новый вид печки, приносит мудрецам и говорит, ответьте на вопрос, вот это вот сооружение, оно макабель тума или нет? Оно принимает нечистоту или нет энергетическую? И идет спор. Значит, есть Раби Элиэзер Гурканосс, один из величайших мудрецов, учеников Раби Йоханана бен Закая. Не просто величайший, а он последний знаток, глубокий знаток этой темы, Тума и Тагара, в еврейской истории. И он высказывает свое мнение, а мудрецы говорят нет, а мы считаем иначе. И он им говорит, если я прав, то пусть дерево, которое стоит здесь, коров, рожковое дерево, стоит во дворе, пусть оно перепрыгнет на 200 локтей. Это дерево поднимается, перепрыгивает и прорастает корнями там. Мудрецы ему говорят, не аргумент. Вот. Он говорит, если я прав, пусть вот этот вот ручей подтвердит мою правоту. И ручей начинает течь в другую сторону. Встает Раби Йошуа, говорит, не доказательство. Он говорит, если я прав, пусть стены этого дома подтвердят мою правоту. И стены дома начинают складываться. Встает Раби Йошуа, говорит, стены дома, вы не имеете права вмешиваться в спор мудрецов. И стены дома останавливаются вот в таком вот наклонном состоянии, значит, не выравниваются из уважения к Раби Элиэзеру и не обрушились из уважения к мудрецам, не похоронили. Он говорит, если я прав, пусть голос с неба подтвердит мою правоту. И раздается голос с неба, Батколь, и говорит, разве вы не знаете, что Элиэзер прав? Встает Раби Йошуа, говорит, ло башамаем ги, не на небесах она. То есть, не на небесах она, имеется в виду Тора, что нас здесь большинство, и мы провозглашаем, что эта печка нечиста. И все. Вот. И так оно будет. То есть власть большинства – это классическое правило демократии. Да? Причем, более того, они в пылу страстей, они объявляют нечистым все, что Раби Элиэзер посчитал чистым. Они накладывают херем на Раби Элиэзера, который будет до конца его дней. Есть очень много последствий у этой истории, но фактической целью этой истории, чтобы не было разных мнений, чтобы на практике было одно мнение. В споре, пожалуйста, в обсуждении, пожалуйста, потом на практике есть одно для всех мнение. Следующая история, следующая волна, очень тяжелая волна, это то, как Рабан Гамлиэль, младший, он поведет себя по отношению к этому самому Раби Йешуа. Так вот, это Масехет Рош ха-Шана, вторая глава, восьмая мишна. Значит, речь идет о том, что приходили свидетели, которые видели молодую луну, приходили в Бейдин, и Бейдин их принимал или не принимал. В тот момент, когда Бейдин считал, что все правильно, то тогда провозглашался Рош ха-Ходеш. Значит, соответственно, это могло быть днем раньше или днем позже. Да? Соответственно, месяц получался потом высокосный, ну, то есть полный или неполный, извиняюсь. Значит, к тому времени самаритяне придумывают, значит, теоретическую хитрость, значит, что они, так как на вид выглядели так же, как и евреи, значит, они подсылали лжесвидетелей, что те, мол, увидели луну. Для чего? Значит, у них была идея, что, значит, евреи неправильно провозгласят Рош ха-Ходеш, исходя из этого, не вовремя будут отмечать праздники, а исходя уже из этого, навлекут на себя гнев Бога. Значит, это было такое время. И после вот этих вот событий, о которых я сейчас прочту, уже будет отменен институт свидетелей. Значит, надо понимать, что речь идет о втором веке новой эры. И Иерусалим разрушен. Иудея освобождена от евреев. То есть евреям запрещено было селиться в Иудее, а в Иерусалиме вообще запрещено было оставаться на ночь. И еврейская жизнь, она частично ушла на север, в Галилею, частично ушла на юг. Вот, но больше жизнь была на севере. Так вот, Санедрин, он гулял на севере, прошел несколько мест, там, значит, Явне, Бет-Шеарим, значит, соответственно, мудрецы, Твери был там кусочек маленький, и мудрецы не сидели в одном месте, потому что это было опасно. Мудрецы тоже были рассеяны. Вот. Мудрецы Санедрина. Так вот, ситуация, когда получается, что в одном месте находится Рабан Гамлиэль, то есть Наси Санедрина. А в другом месте Раби Ишуа, который Авбейдин Санедрина, глава суда Санедрина. И у того и того, понятно, свой суд для принятия свидетелей о провозглашении Рош-Ходеша, нового месяца. И тут бахнула такая ситуация. Значит, итак, трактат Рош-Шана, вторая глава, Мишна 8. Изображения форм луны были у него, у Рабан Гамлиэля, на таблице, укрепленной на стене его комнаты на верхнем этаже, которую он показывал невеждам и спрашивал, «Такой ли месяц видел ты или такой?» Однажды пришли двое свидетелей и сказали, «Видели мы его утром, то есть месяц, на востоке, а вечером на западе». Сказал Раби Йоханан бен Нури, «Они лжесвидетели». А когда пришли они в Явне, принял их Рабан Гамлиэль и принял их Рабан Гамлиэль. И еще двое, то есть другая история, пришли и сказали, видели мы его вовремя, а в ночь на 31-е не показался он. И принял их Рабан Гамлиэль. Значит, Рабан Гамлиэль уже к тому времени высчитывал длину лунного месяца по тем формулам, которые он получил в своей семье. Поэтому свидетели ему были уже, как бы, он перепроверял свидетелей фактически. А другие мудрецы как раз ориентировались по свидетелям, а не по расчетам. И он этих вторых тоже принял. И тут возникает конфликтная ситуация. Сказал Раби Доса бен Гакинас, они лжесвидетели. Как можно свидетельствовать о женщине, что она родила, а на завтра у нее опять огромный живот? И сказал ему Раби Йешуа, это как раз Ав Бейдин Санедрина, слова твои мне представляются верными. Роэ, они это двореха. Я вижу твои слова. То есть они мне кажутся правильными. Значит, речь идет о Рабан Гамлиэле втором, который, если я не помню, то ли четвертое, то ли пятое поколение от Гилеля, наследник. И он занимает ту же самую должность Наси Санедрина, что и Гилель. И ситуация спора. Значит, в чем пикантность ситуации? В том, что речь идет не просто об обычном месяце, а о месяце Тишрей. И, соответственно, от того, сегодня Рош-Ходеш или завтра, это, собственно, Рош-Шана, да? Но Рош-Шана тогда не было таким значительным праздником, как Йом-Кипур. А вот Йом-Кипур-то как раз получается из-за спора сегодня или завтра может быть ситуация, когда одна часть народа будет праздновать Йом-Кипур сегодня, другая часть народа будет праздновать Йом-Кипур завтра. Наиболее как бы боящиеся греха на всякий случай будут двое суток поститься и праздновать Йом-Кипур. И как ведет себя Рабан Гамлиэль в такой ситуации? Это уже девятая мишна. Послал ему Рабан Гамлиэль, приказываю, то есть Раби Йешуа, приказываю я тебе прийти ко мне с посохом и с деньгами в день, который окажется Йом-Кипуром согласно твоим расчетам. Значит, кроме того, что как бы это взрыв. Вот. Еще добавляется то, что Раби Йешуа, он мудрец еще предыдущего поколения, а Рабан Гамлиэль, он еще молодой, то есть он младше этого Раби Йешуа лет на 60, может быть. И Рабан Гамлиэль такое жесткое административный приказ. И это шок у всех мудрецов. Ситуацию берет на себя как-то разрулить Раби Акива, который не того статуса, да, вот, но он из этого круга. И он идет в лагерь тех, которых задели сейчас этим приказом. Вот. Он идет к Раби Йешуа и говорит ему, есть у меня, пошел и нашел его Раби Акива в печали, и сказал он ему, есть у меня доказательство, что все, что Рабан Гамлиэль сделал, то сделано, ведь сказано в Торе, вот установленные Господом дни, священные собрания, которые вы провозгласите в их сроки. Хоть вовремя, и Раби Акива ему говорит, хоть вовремя, хоть не вовремя, нет у меня установленных дней, кроме этих. То есть у Бога нету. И пришел он к Раби Досе бен Гаркинасу, из-за которого весь спор бахнул. Сказал он ему, если мы начнем сомневаться в поединке Рабана Гамлиэля, мы должны усомниться в каждом, без исключения, поединке со времен Моше до нашего времени. Ведь сказано, опять статуя Сторы, «И взошел Моше и Аарон, Надав и Авигу, 70 старейшин Израиля». А почему не названы имена старейшин? Только для того, чтобы научить каждые три еврея, которые образовали Бейдин в Израиле, словно Бейдин Моше. Результат. И взял он в руки свой посох и деньги и пошел в Явне к Рабан Гамлиэлю в тот день, который оказался Йом-Кипур согласно его расчетам. Встал Рабан Гамлиэль и поцеловал его в голову, сказал ему, благословен твой приход, учитель мой и мой ученик. Учитель мой в мудрости и мой ученик, потому что послушался моих слов. Очень жестко. Вот. Но тем не менее. Как бы, он пресек вот, либерализм в своем поколении. Потому что статус носи выше, чем обыти. Опять же, у нас вот это вот отношение к либерализму, оно очень ярко проявляется в Талмуде. Точнее, в том, как пишется Талмуд. Значит, надо понимать, что было два очага, один в Вавилоне, и там мудрецы сидели в хороших условиях и спорили, обсуждали, и записывали эти обсуждения. У нас записан Вавилонский Талмуд, причем он записан со всеми ихними спорами, вот, столкновениями мнений. И Вавилонский Талмуд читать очень интересно. Иногда они приходят к какому-то выводу, иногда они не приходят к какому-то выводу. Но его читать, оно завлекательно, потому что живой спор на уровне скандала. Этот сказал так, а этот сказал так, а пришел этот, он сказал там вообще все не так, а потом, а этот сказал вот так, и в его мнении что-то от этого, что-то от этого. Значит, как пишется Иерусалимский том? Значит, надо понимать, напомню, что Иерусалимский пишется тогда, когда уже города с таким названием на карте не существует. То есть римляне переименовали Иерусалим в Элия Капитолина. И тем не менее, и пишется он, понятно, не в Иерусалиме. Он пишется здесь у нас на севере, в Галилее, и пишется в память об Иерусалиме. И мудрецы находятся в бегах, в гонениях. Никаких нормальных условий у них нету. И они записывают Талмуд. И чем отличается... И он, конечно же, по объему гораздо-гораздо меньше, чем Вавилонский. И текста гораздо-гораздо меньше, чем в Вавилонском. Но он пишется совсем по другой схеме. Иерусалимский не приводит споров, никаких тебе споров. Он тебе дает только или записывает историю, или записывает выводы. То есть в Иерусалимском Талмуде нет споров, и поэтому его читать гораздо менее так завлекательно и возбуждающе, чем Вавилонский. Поэтому и Вавилонский был из поколения в поколение гораздо более популярен в еврейском народе. Его больше переписывали, соответственно, он больше был в хождении. Так вот, Рав Кук действительно знаток и Талмуда в том числе, очень хороший. Он говорит, обратите внимание на интересную вещь, что Иерусалимский приходит к тем же самым выводам, что и Вавилонский, в подавляющем большинстве случаев. И он говорит, здесь же не было возможности вот так вот сидеть, учиться, спорить. Здесь не было мудрецов такого интеллектуального уровня. В том числе. Он говорит, но они приходят к тем же самым выводам. Почему? То есть благодаря чему? Он говорит, благодаря Руаха Кодыш, благодаря Святому Духу. Вот. Они приходят к тем же самым выводам, которые те там в Вавилоне приходят через логику. Но вообще сам подход вавилонский, он сохраняет идею спора, и каждый остается при своем мнении. Вот. Иерусалимский дает только одно мнение. Правильное. Следующая эпоха, попытка борьбы с разными мнениями, это Рамбам. Рамбам пишет Мишне Тора. Мишне Тора, галахический текст, огромный, 14 томов. Рамбам пишет, как его идея в том, что если у тебя есть какой-то вопрос практический, И ты знаешь, что это есть в Талмуде. Во-первых, Талмуд переписывался тогда вручную, и не у всех он был. Во-вторых, надо знать, где в Талмуде искать. Во-вторых, когда ты найдешь это место, то эта тема, она как бы по касательной связана еще с массой тем. И все это интересно, и ты думаешь, что если ты рассмотришь и это, и это, и это, то у тебя сформируется какое-то более полное видение картинки, тебе легче будет принять правильное решение. А на самом деле ты в это вникаешь, и ты уже забываешь, с чем ты пришел. И Рамбам составляет галахический текст, в котором берет просто из Талмуда споры, и споры, которых уже мудрецы пришли к какому-то выводу, выписывают этот вывод. И споры, которые мудрецы не пришли к какому-то выводу, значит, Рамбам сам делает псику, сам принимает решение, делает вывод. Для того, чтобы человек не лез в Талмуд, если у него есть практический вопрос, а получил себе один правильный ответ. Результат, значит, на него тут же все набросились, потому что ты себе позволяешь, значит, ты не ссылаешься, значит, откуда ты это взял, там это то, что потом эти Рав Йосеф Каро исправит. Тут же появляются альтернативные мнения. Есть мнение Рамбама, есть там Рамбан, например. Да? Значит, но с Шульхан Арухом будет еще интереснее. Значит, Рав Йосеф Каро составил несколько серьезных аналитических текстов. Там комментарии на Арбатурим, на Рамбама, там Магид Мейшарим. Он решает, что он хочет составить один галахический текст, учитывая все мнения, которые были предыдущих поколений, чтобы опять же дать людям настольный учебник практики, галахи. Вот. И он пишет Шульхан Арух. Опять же, он его пишет по идее Арбатурим, то есть на четыре блока разделяет. Значит, в 1755 году выходит в Венеции первый том Шульхан Аруха. Вот. Значит, в то самое время, где-то там в Европе, в Польше, человек, который младше его лет на 40, значит, Рав Моше Исерлис, он там ему поручил там его учитель сначала там сделать один галахический текст. А потом он задумался вообще, что хорошо бы сделать вот такой вот большой галахический текст. И тут к ним попадает в Польшу, попадает не сразу там, лет почти через 10, попадает, значит, издание Шульхан Аруха из Венеции. И он тогда решает, что я не буду писать отдельный галахический текст. Вот. Но что он при этом делает? Он не отказывается от затеи. Он пишет так. Он говорит: «Раби Йосеф Каро, действительно накрыл стол, то есть Шульханарух, да, то есть он обыгрывает это, накрытый стол, обыгрывает эти слова. Но проблема заключается в том, что расположенные на нем блюда не рассчитаны на евреев большинства европейских стран, так как в ашкеназских общинах в большинстве случаев руководствуются законами, которые отличаются от установленных равом Йосефом Каро. Многие галахические выводы в его книге не соответствуют позиции тех мудрецов, потомками которых мы являемся и чье мнение стало для нас решающим. Поэтому я счел необходимым записать на полях книги Шульхан Арух мнение этих законоучителей, чтобы изучающие этот труд знали, в каких вопросах точка зрения рава Йосефа Каро является спорной. И в тех случаях, когда мне было известно, что в наших общинах принято поступать иначе, чем рекомендует Шульхан Арух, я завершил свое изложение этого противоположного мнения словами «поступай так». То есть рав Йосеф Каро пишет для всего еврейского народа, подобрав все источники предыдущих поколений галахический труд, для того, чтобы была одна галаха. Тут тебе, значит, один говорит, а у нас в Европе, вот у нас свой курятник, вот, и у нас мудрецы наши местные, вот, наработали свою традицию, поэтому эта галаха на ашкеназских евреев, на европейских, не распространяется, когда есть несоответствие между обычаями наших мудрецов и тем, что логически вывел из всех поским Шульхан Арух, так как ты ашкенази, поступай вот так. То есть восстанавливается у нас, значит, опять галахический балаган, вот, как бы на основании либеральной позиции, да, значит, теперь. Если ты поступаешь так, потому что у тебя есть твои раввины, которые тебе сказали легитимно, вот, что ты не поступаешь, как сказано в Шульхан Арухе. Ну, значит, эта ситуация очень показательна, потому что продолжение банкета будет в 20 веке, когда в Израиль начнут съезжаться с разных стран евреи, из европейских, и с восточных, и восточные евреи тоже приезжают там тебе с Триполи, с Марокко, с Йемена, с Ирака, Ирана, там Сирии. Приезжают с разных стран. Вот. И в разных странах, да, какие-то свои тоже наработались местные обычаи. Нормально. Вот. Как бы в отрыве от других общин. Да, наработали свои какие-то местные обычаи. Когда все собираются сюда, вот, у тебя есть это синагога марокканская, это иракских северных, а это иракских южных, а это триполитаем, а это тунисаем. В каждой синагоге свои обычаи. И тут надо отдать должное рав Авадия Йосеф, который был действительно незаурядный мудрец, галахический авторитет и автор многотомного серьезного галахического труда Ябиа Омар, как комментарий на Бейт Йосеф, значит, он заставляет всех восточных евреев, на кого он имел влияние, отказаться от своих местных обычаев в пользу одной единой галахи. В результате на сегодняшний день масса синагог в Израиле, я не говорю, что все синагоги восточные, есть все равно, есть там где-нибудь там какая-то маленькая синагога семейная тунисами. Есть такое, такое встречается. Вот. Но в подавляющем большинстве, значит, синагога Эдот Мизрах, восточных евреев, там у тебя и Триполитаем, и Маракаем, и Тунисаем, и Тайманим, все молятся вместе. И молятся вместе, и кушают вместе, у них нет разницы в, значит, в том, что я иду по этой галахе, а ты по этой, поэтому я это есть не могу. И они же браки заключают между собой. Это стало одним единым полем. Тогда как с ашкеназскими евреями осталось вот это вот деление на курятники. Значит, я из Чернобыля, а ты из Бердычева. Вот. Там или там из Ляд. Значит, у меня говорят амен, а у тебя умайн, а у тебя как-то иначе, у тебя шаббас, у меня там, в общем, у каждого своего, каждый ашкенази, который даже там в 60 лет хазар бетшува, он вспоминает, что у него там дедушка с какого-то, значит, местечко, которое известно как Хасидское, он уже ищет те обычаи, которые были у него в этом, были в этом местечке и считает их своими, чтобы отличаться от других евреев в той же синагоге, в которую он ходит наряду со всеми. Это ситуация ашкеназских евреев религиозных. И, опять же, посмотрите, то же самое у нас происходит в среде нерелигиозных израильтян. У нас либерализм процветает только в ашкеназском кругу. Посмотрите демонстрации либералов. Это все, все белокожие выходцы из Европы. На 99%. Оставим 1% на смешанные семьи. Вот. У нас нет либерализма, нет популярности либерализма в среде выходцев из восточных стран, евреев из восточных стран. Вот. Итак, я перебрал, конечно, время, я извиняюсь, но тема большая и тема очень... очень тяжело. Значит, вот это вот, этот вирус либерализма, который с Елелем сознательно или несознательно, все-таки надеюсь, что несознательно, вошел в еврейскую традицию, он и дал нам особенное благословение и проклятие. Вот этот вот подход «два еврея, три мнения» благословение заключалось в том и заключается, что у нас поднимаются любые вопросы и на любые, на важные вопросы жизни у нас не один правильный ответ, у нас много правильных ответов. Чтобы мы могли посмотреть на это не как на плоскости, а как в объеме. То есть посмотреть под разными углами. Это, безусловно, потрясающе. И это благословение. С другой стороны, это же явилось и проклятием, потому что евреями называют себя сатмарские, которые ждут уничтожения, падения государства Израиль. Есть евреи, изучающие Тору и считающие себя служащими Богу, которые против службы в армии защиты страны и своих даже собственных домов. Сейчас приостановилось чуть-чуть, но я думаю, что ближе к выборам у нас вернется волна этих желтых флагов. Вот. Я вижу просто по машинам. Казалось бы, все заложники уже там. Один остался. Одно тело осталось, но посмотрим, вернут, не вернут, но люди с машин эти ленточки не снимают пока. Да? Вот. И это все воспринимается у нас как легитимное. То есть не то, что есть бинарная система, есть те, кто правы, есть те, кто не правы. Нет, мы говорим, и эти правы, просто по-разному. Лишь бы все были здоровы, лишь бы был мир между евреями. И это, на мой взгляд, противоречит Торе. Все. Спасибо за внимание.
Я думаю, что... У
да.
Меня вопрос, меня...
Надеялся обойтись без, но...
Меня озадачило, скажем так, ваше заявление о том, что не нужно бороться со злом, не нужно уничтожать зло, нужно находить компромиссы и каким-то образом договариваться.
Так, это не мое высказывание, это я цитирую зороастризм. Это не еврейский подход.
Да. Тогда у меня остальные, мое недоумение снято. Да.
А, это, конечно же, это не еврейский. Вот.
Все, поняла.
Так, все, заканчиваем.
Ну, такая тема, это невозможно закончить.
Ну, все, что мог, я сказал, все, что накопал. Вот.
Спасибо, да? Дорогой.
Нет, ну это потрясающе, Рафаэля, спасибо большое. И я хотела спросить, что вы нам скажете? Ну, это, собственно, то, что я спрашивала уже. Что же делать? Ведь у нас есть заповедь бороться со злом. Ну, например, в виде Амалека. И мы никак не можем это обойти. И как здесь мира добиваться? Мы точно знаем, так сказать, априори Тора нас учит, что мы не можем договориться, скажем, с арабской стороной, что с ними договориться не получится.
Пока мы ищем мира, то мы мира не получаем. Когда мы будем искать справедливости и правды, вот тогда мы получим и мир.
А справедливость, разве и правда здесь... Ну, нет, с нашей точки зрения, во всяком случае, ну, как бы однозначные, как мы можем решить, что, ну, давайте там отдадим половину Эрец-Исраэлим, а половину нам. Вот будет очень справедливо.
Нет, справедливость это в том, что есть 23 арабских государства, есть хотя бы одно еврейское.
О!
Вот. И справедливость, то есть если они хотят два государства, хорошо, какие государства, от каких государств они хотят отказаться? Сирии, Ливана, то есть какие государ, какими государствами они хотят пожертвовать Израилю.
Справедливо то, что Господь дал нам эту землю.
Да, справедливо то, что сказал Бог.
Правильно, но мы точно знаем, что на этой платформе мы мира не достигнем. Мы не достигнем мира на этой платформе. И Тора нам говорит, ну, на вот такой, как вы сказали, на нас по справедливой и правильной. Мы не достигнем мира, потому что это религиозные фанатики, которые, они живут этим. Они этим живут, и в этом смысл их жизни. Они не могут жить иначе. Тогда они должны, как Саша Непомнящий выражается, убиться об стенку. Но другого нет выхода.
Смотрите, может быть, Богу виднее еще пару выходов, которые нам пока не открываются.
Это да, я согласна.
Но вопрос, знаете, есть... Мне очень нравится, что с 80-х годов 20 века в психологии пошла очень красивая, как бы такая красивое движение, процессуально ориентированная психология. То есть психолог, он должен работать не на результат, а должен направить в правильное направление процесс. То есть не поставил себе цель и все подгонять под эту цель, а сказать, что ты должен быть честным в процессе. И правильно идущий процесс, он даст свои результаты обязательно, но это будет без травм. Вот. Поэтому нам надо быть честными в процессе и не считать, что значит, борьба с Амалейком это пойти раз в году в синагогу, послушать чтение отрывка Захор. А это гораздо больше. Не считать этот подход легитимным.
Да.
Вот. То есть надо нам бороться с либерализмом внутри еврейского круга. Для этого надо осознавать, что это вирус, что это не аутентично, это не наше родное. Вот и все.
Да, но сейчас уже все-таки есть то, что дает надежду, что сейчас стали говорить о таких вещах, о которых раньше вообще даже не разрешало, не принято было рот открыть. Но пока дальше как бы разговора не очень идет дело.
Рафаэль, ваше замечание к вопросу о двух государствах и двух народов. Их нарратив в том, что эти 23 арабских государства – это государства арабов, арабские, а они – палестинский народ. А вот у палестинского народа государства нет. Поэтому вот у еврейского народа одно государство, и у палестинского народа
должно быть. А сирийский народ есть?
Палестинского народа нет.
А иорданский народ есть? И такие же палестинские.
Палестинского народа нет. Чушь.
Это мы знаем, но мы их нарратив в том, что да, такой народ есть. Иорданцы, сирийцы и так далее не палестинцы. Палестинцы они. Вот они себе придумали такой нарратив, и они...
Мало ли кто что придумает.
Наша цель от нарративов пользоваться истиной. То есть есть такая вещь, как истина, которую не заменить массой нарративов. И вот начинать надо действительно с еврейского народа. То есть поднять вопрос о том, считать ли евреем того, кто... То есть у нас есть три смертных греха, которые выше сохранения жизни. Да? Вот. Но а как считать... как относиться к еврею, который призывает к уничтожению государства Израиль.
Это то, что мы молимся в Беседе против изменников.
Вот.
Правда?
Да, но кто-то читает благословение против изменников с каваной на сатмарских хасидов, думая о сатмарских хасидах?
Нет.
Конечно. Вот.
И они сами не читают с такой каваной.
А они сами читают с каваной на изменников сионистов. Понимаете? И это как бы пережитки либерализма.
Афелия, вы считаете, что вот эта борьба с либерализмом должна исходить сверху? Ну, то есть, что вот как мы говорили, как Иегуда заслужил царское, так сказать, царство, что он показал, что он в состоянии взять ответственность, ну, признать там публично свои ошибки. Так вот, кто может это взять на себя, эту ответственность? Это ведь, скорее всего, должен глава государства брать ответственность и говорить то, что есть правда, и то, что есть справедливо.
Допустим, смотрите, пока у нас, значит, вслух признаю только ошибки других. Это пока культура, которая сформировалась сейчас. Вот. Значит, опять же, кто должен, это тоже этот вопрос уже перекладывает ответственность в себя. Вот. Но может ли оно быть, должно ли оно быть свыше или снизов, мы видим как бы 7 октября. То есть оно действительно все свыше. То есть Бог разрушает систему. Старую закостенелую систему разрушает Бог. Вот, эта система не могла быть разрушена снизу, не могла быть разрушена изнутри. Вот. Мы видим Легавдиль, посмотрите Россию. Она не изменится, там ситуация, движением снизу. Его просто не будет, никакого движения снизу. Вот. И у нас здесь никакого движения снизу, при всей разнице ситуации, при том, что сколько правых, она бы не изменилась. И она сейчас еще не меняется. Сейчас на наших глазах замазывают вот эту вот историю с главным военным прокурором.
Вот. И с другой стороны, сейчас вот я с огромной болью читаю, что, например, вот эти отчаявшиеся молодые люди, которые сейчас, ну, вот эти фермы развивают, и их же никто не...
У нас в центре тоже делают что-то, но урок будет, конечно же.
Хорошо, спасибо. Ага.
Да.
Хорошо, спасибо.
Все хорошей всем недели, хороших мыслей, хороших новостей.
Всего доброго, спасибо, Равелий.
Всего доброго.